Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии «Радио Свобода» сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман и член бюро партии «Яблоко», Российской демократической партии «Яблоко» Алексей Мельников. И мы поговорим о том, могут ли либералы и демократы провести ребрендинг до выборов в Государственную Думу 2011 года, обрести новое лицо, добиться при нынешних условиях политической игры по правилам господина Суркова, добиться доверия избирателей. Ну вот мы и спросим слушателей, нужны ли на политическом поле России другие игроки, кроме четырех парламентских партий «Единой России», «Справедливая Россия», ЛДПР и Компартии. Я напомню, у нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10 46, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, сегодня исторический день. 22 апреля президент России Дмитрий Медведев подписал закон, обеспечивающий представительство так называемых малых партий в региональных парламентах. Теперь партии, не преодолевшие на региональных выборах 7% барьер, но получившие от 5 до 7% голосов избиратели, получат один депутатский мандат. Вопрос Леониду Гозману. Леонид Яковлевич, ну, наверное, вы довольны, счастливы. Теперь партия «Правое дело», конечно, получила такой счастливый шанс.
Ну, как бы в самой интонации вопроса, значит, понятно, из самой интонации вопроса понятно, что вы считаете, что особенно радоваться нечему, и в данном случае я с вами согласен. Абсолютно. Значит, я говорил на эту тему неоднократно, могу повторить, естественно, никто не обязан следить за тем, о чем мы говорим, значит, могу сказать свою позицию. Значит, мне кажется, решение достаточно странным, потому что я не понимаю, почему по отношению к тем, кто набрал, допустим, 5,2%, нарушается пропорциональный принцип. Вот почему? Почему так? Вот, я считаю, что надо просто снижать барьер. И в условиях нашей страны, которая довольно многонациональная, довольно такая многокультурная и так далее, с огромными региональными особенностями, я убежден, что этот барьер не должен быть выше 3%.
Ну, все равно же 3 не преодолели на прошлом году.
Может быть, 2. А я сейчас говорю не
о... В виде СПС, правда.
Я понимаю. Миша, я сейчас говорю не о том, насколько плоха партия «Правое дело», на что вы меня хотите сдвинуть. Вы задали вопрос, и я отвечаю именно на него. А вы пытаетесь меня прервать и перевести на другое, да? Значит, это вот совершенно бессмысленно.
Я знаю, что не получится.
Пожалуйста. Абсолютно. Ну, вы, конечно, знаете, что не получится, что пытаетесь. Так вот, я считаю, что барьер должен быть максимум 3%, а может быть 2%, и должно быть нормальное, так сказать, пропорциональное отношение. В то же время я считаю, что это решение президента Медведева, это, разумеется, его решение, ну, или там решение какой-то правящей группировки, что это решение, это шаг в правильном направлении. Другое дело, что этот шаг, там, не знаю, на 2 миллиметра, а надо пройти там расстояние в километр, да? То есть, нужен капитальный ремонт политической системы, ну, предпочитают делать косметический. Тем не менее, этот шаг в правильном направлении. И более того, я считаю, что любая партия, которая окажется между 5 и 7, должна этой возможностью воспользоваться. Потому что надо пользоваться любой возможностью абсолютно. Даже в тех условиях, в тех предлагаемых обстоятельствах, в которых мы живем.
Хорошо. Ну, обратимся к Алексею Мельникову. Я замечу, что кроме этого закон позволяет не собирать на выборах региональный парламент малым партиям официально, так сказать, которые допущены к жизни. Подписи избирателей в поддержку своих кандидатов теперь. Это выборы регионального и органы местного самоуправления. А также без сбора подписей они смогут участвовать в выборах президента России и депутатов Госдумы, если, видимо, хорошо будут выступать на региональных выборах, если у них будет представительство в 1/3 субъектов федерации. И даже им будет выделяться бесплатное эфирное время на каналах государственных муниципальных организаций телевещания при проведении, правда, почему-то референдумов только. Ну, тем не менее, я вас поздравляю, что Яблоку это все приятно, полезно.
Проблема заключается в следующем. Проблема заключается в том, что если бы мы существовали вот в абстрактном времени, то вот такими небольшими шагами, ну, наверное, можно было бы двигаться достаточно долго.
Ну, к третьему тысячелетию, в общем, все было бы.
Да, проблема... Да,
не перебивайте.
С Леонидом Яковлевичем согласен в этом отношении. Проблема заключается в следующем. Ну, ведь реально социальные противоречия в стране нарастают. Ведь реально нужен выход, разумный, нормальный. Нужен выход, во-первых. Нужно действительно серьезно либерализовать политическую систему. Нужно расширить спектр партий самых разных. Действительно, я с Леонидом Яковлевичем согласен, здесь до 3% надо бы снизить барьер, а может быть даже и ниже снизить. Важно увести политику от насилия, важно увести политику с улицы, важно увести ее в стены парламентов и региональных, и федерального. Но для этого нужны действительно серьезные изменения. Они не должны касаться только снижение барьера. Это абсолютно необходимая вещь. Они должны касаться и доступа к средствам массовой информации, и либерального отношения к финансированию различных политических сил, чтобы партии могли сами, так сказать, финансироваться без всяких негласных запретов на выделение денег, без преследования каких-то бизнесов, которые решатся финансировать ту или иную партию. Вот то, что необходимо, то, что важно. И я бы считал бы правильным это делать обязательно уже сейчас, уже в этом году, потому что все-таки политика вещь инерционная. У нас до выборов 2011-2012 годов, ну что у нас предстоят? Региональные местные выборы осенью этого года, значит, весной следующего года выборы, и все, региональные местные выборы, соответственно, осенью 2011 года. Поэтому важно, чтобы...
Они с думскими совмещены уже.
Ну, да, практически да. То есть все, это уже выборы в Думу. То есть идея заключается в том, вот подход Яблока заключается в том, что это надо делать срочно. И вот те вещи, которые мы наблюдаем, они все-таки, к сожалению, в значительной степени имитационные. И реально, одна из тех проблем, с которыми мы сталкиваемся, разговаривая с нашими избирателями, когда Яблоко говорит с избирателями, люди говорят, выборы ничего не решают, мы не пойдем на выборы. Это бессмысленно, это бесполезно. Причем мы отмечаем вот такого рода высказывания, такого рода мнения не только у сторонников Яблока, а у людей самых разных политических взглядов. И это очень опасная вещь. Вот та система, которая создана, она жесткая, но она в то же самое время и хрупкая. Поэтому надо ее менять.
Вот мы с Яблоком во всем и согласны.
Я напомню нашим слушателям, у нас в студии пока друг с другом согласны сопредседатель партии «Право и дело» Леонид Гузман и член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как долго может просуществовать новая российско-украинская договоренность о Черноморском флоте? Говорим с украинским политиком Сергеем Соболевым и российскими политологами Алексеем Подберезкиным и Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор с Алексеем Мельниковым и Леонидом Гозманом в прямом эфире. 8-800-222-12. Скоро включится телефон. Пейджер в Москве 660-1046. СМС плюс 7-903-743-2801 можно посылать. Алексей, вы сказали увести политику с улиц. Ну какая же политика в России на улицах? Нет такой политики. Ну, 5000 человек в Калининграде – это, извините, уникальный редкий случай. Больше не будет. В Киргизии была политика на улицах. Но при такой цене на нефть и киргизский вариант России не грозит. Вы власть не пугаете тем, чего она не боится?
Нужно мне, на мой взгляд, нужно смотреть вперед и уметь предвидеть, когда все-таки митинги, пусть пока там выходит несколько сот человек, кое-где несколько тысяч, когда они становятся системой, изменения нужно все-таки, на мой взгляд, проводить тогда, когда это еще возможно. Когда начнутся действительно, не дай бог, массовое выступление, потому что я говорю не дай бог. Почему? Потому что мне бы хотелось, чтобы в моей стране, в нашей стране, в России, все-таки мы решали все наши споры без революций, мирным путем в стенах парламента. И тогда это будет делать уже поздно. Вот, и я еще бы одну вещь добавил. Я считал бы правильным, помимо вот всех тех изменений, о которых говорят, широкую амнистию, в том числе предпринимательскую амнистию. Здесь речь не идет только о делах ЮКОСа, о Ходорковском, Лебедеве, Пичугине и так далее, и так далее. Речь идет просто о том, что атмосфера должна в стране измениться. Для этого есть очень серьезные препятствия. Препятствия в том устройстве власти, в том устройстве, ну, так называемого капитализма закадычных друзей, которые существуют.
Путинизм.
Но, по сути, можно сказать так, да, можно эту систему назвать путинизмом. Ее можно по-разному назвать, хотя она, в общем-то, основные ее параметры, они были построены еще при Ельцине. Вот. Но идея, да, последнее скажу предложение, идея все-таки заключается в том, чтобы все-таки эти изменения начинать мирным путем, пока это еще возможно.
Леонид Гозман, вы, как один из деятелей партии «Право и дело», вы как считаете, пугает ли власть митинговая активность? Вот ваше московское отделение намерено провести в нескольких местах Москвы 26 апреля митинг под лозунгом «Нет террору». Вы с чем вообще боретесь? Власть тоже борется с террором. А это как-то анекдотически выглядит, простите.
Я не в курсе планов московского отделения.
Это вот плохо, когда сопредседатель партии не в курсе планов своего регионального отделения.
Я думаю, что это нормально, потому что если партия строится нормально, как союз региональных организаций, то, в общем, они не должны спрашивать у нас разрешения, что им делать, что им не делать.
Ну, хотя бы вы знать
вот
должны.
А, значит, ну, что надо, я знаю, да. Вот в данном случае я не в курсе этих планов и, соответственно, не могу их комментировать. Uh-huh. Вот. А вот насчет того, с чего вы начали вопрос Алексею, значит, не стоит, мол, власть пугать тем, чего она не боится. Ну, она, наверное, вообще ничего сейчас не боится. Мне кажется, что наша власть убеждена в том, что она стабильна на века, что все будет в порядке, что все схвачено и так далее. Ну, во-первых, действительно, шаги командора, когда слышно, это уже поздно. Значит, напомню, что сегодня 140 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, которого никто еще за несколько месяцев до Октябрьской катастрофы не воспринимал всерьез.
Слушайте, у него была, извините, сплоченная бандитская организация.
Правильно, но никто не считал, что это сплоченная. Бандитское бандформирование может представлять угрозу тысячелетней империи.
Ну, буквально вот. Через несколько месяцев реально уже и представляли.
О чем я и говорю. Вот ровно об этом я и говорю. Значит, власть далеко не всегда видит, а наша власть видит меньше, чем, допустим, там, я не знаю, власть демократических, реально демократических государств. Потому что, конечно, вокруг любого президента огромное количество там халуев, которые ему рассказывают, какой он гениальный, какой он
прекрасный. А вокруг премьера.
И вокруг премьера, вокруг любого начальника в любой стране, между прочим. Но, когда президент Обама у себя в офисе включает телевизор, то он видит то, что происходит за стенами его офиса. Когда президент Медведев у себя в офисе включает телевизор, то он видит то по телевизору, что вчера его же подчиненные приказали по телевизору показать. То есть, у них обратных связей, вот отсутствие свободной прессы, особенно вот, телевизора, приводит к тому, что у власти нет обратных связей, она в информационной изоляции, и реальные угрозы она не видит. Мне кажется, что его реальные угрозы есть, хотя режим, конечно, более стабилен, чем говорят многие лидеры вот этих митингов наших, но, тем не менее, есть реальные угрозы. Эти угрозы исходят от... Самое парадоксальное, что эти угрозы связаны как раз с, ну, с такими очень благими вещами. Ну, например, с техническим прогрессом. Вот технический прогресс представляет некоторую угрозу нашей вертикали. Почему? Потому что человечество не будет долго мириться и не хочет мириться с тем, что там несколько арабских государств, мы, там туркмены, еще кто-то, держит его за горло в результате нефтегазовой зависимости. Вот у нас есть, у других нет, вот мы всех держим за горло. С этим не хотят мириться, и чем больше растет цена и росла на углеводороды, тем больше денег направлялось на поиск альтернативных источников, и, в общем-то, это достаточно успешно. Вот сланцевые газ – это, в общем, один из таких сильных очень показателей. То есть, прогресс, вот когда человечество избавилось от зависимости от дров, например, да, от леса, ну, от дерева, да, избавилось.
И от навоза избавилось. А то был прогноз, что завалят все города
навозом. Да, совершенно правильно. Избавиться и от нефтегазовой зависимости. Значит, получится, что мы потеряем многое. Теперь, значит, вот у нас говорит президент о модернизации. Ну, дай бог, все правильно, модернизироваться необходимо. Кстати, очень хорошо, что он признал технологическую отсталость страны, он просто уже прямо это говорит, это все-таки важно. Значит, ну, что такое модернизация в наших условиях? Это в значительной степени, ну, то, что мягко называется высвобождением избыточного персонала, а на самом деле это увольнения достаточно массовые, и это означает массовую безработицу. Для управления массовой безработицей нужно куда более квалифицированное и куда менее коррумпированное правительство, чем то, которое мы сегодня имеем. То есть, даже вот в таких, казалось бы, хороших, вполне вещах...
Экономический рост необходим.
Ну, конечно, да.
Ну, а что, будет теперь... Город Сколково, понимаете, имени Алексея
Дело, конечно, хорошее, да, дело, конечно, хорошее, только вот это на всю страну, мне кажется, не повлияет, честно говоря, да, вот, здесь куда более серьезные проблемы. И Новогород Сколково – это проблема, это попытка строить инновационную экономику, а не модернизировать народное хозяйство в целом, это просто разные проблемы. Так вот, возвращаясь... Угрозы и риски есть очень большие, очень большие. А человечество не придумало другого способа управления рисками, кроме нормального политического представительства, свободной прессы, независимых судов. Вот ничего другого просто человечество не придумало. Вертикаль не способна с этим
справляться. Слушайте, Леонид, это если вы считаете на длинной дистанции. А если люди, которые управляют, считают на короткой, как господин Бакиев в Киргизии, да? Он же, когда страну грабил, он, в общем, наверное, понимал, что это долго не может продлиться. Поэтому и эвакуировался в Белоруссию вместе со своими капиталами. Но поэтому, смотрите, возможно, и такие сценарии в головах.
Безусловно, да? Возможно. Я хотел бы надеяться, что наши руководители все-таки другого типа люди, чем господин Бакиев.
Путина верите?
Я верю в страну, если хотите. Понимаете, в Киргизии традиции такого европейского государства не было вообще. Вот. Там были какие-то государственные образования когда-то, но они были совершенно другого типа. У нас все-таки эти традиции лучше. У нас другая культура и так далее.
Поэтому, ну, евразийство, азиатчина, татаро-монгольская игла, самодержавие, крепостное право.
У нас про традиции не рассказывают. Можно вести от Ивана IV к Петру I, к Иосифу Сталину, можно вести от Ивана III к кондициям, разорванным, к сожалению, Анны Иоанновны, к Александру II и так далее.
Да, это вы Янова начитали?
Ну, я вообще не только Янова читаю, я вообще стараюсь читать, вы знаете. Вот. Есть такая привычка. Так вот, поэтому страна, вот я надеюсь, что у нас все-таки страна отличается от Киргизии. Но хочу заметить, что даже господин Бакиев со своим, очевидно, краткосрочной такой ориентацией, вот, по-видимому, он, его чуть было не грохнули там, потому что даже для него это оказалось неожиданностью, то, что случилось, да? Вот, и в этом смысле я, опять же, очень надеюсь, что из этого можно сделать какие-то выводы.
Я, знаете, хочу тебя к Алексею обратиться, чтобы у нас по очереди все-таки звучали наши гости, к Алексею Мельникову, партия «Яблоко». А не может быть сделан вывод из киргизских событий точно такой же, как делался в свое время из цветных революций, что если где-то как-то режим какой-то рухнул, то российская власть начинает закручивать гайки, затыкать рот своим оппонентам и так далее. Ваше мнение?
У меня все-таки ощущение, что вот эта вот политика испуга перед цветными революциями, которая имела место после прошлого раунда, она исчерпана в значительной степени. Почему? Потому что, по сути, все более и более понятно, но я думаю, той части общества разумно, не только политическому классу, людям с самыми разными взглядами, что, в общем, это тупик. Это превращение страны в провинцию, превращение страны в какой-то темный угол мира, в периферию, и перспектив такая политика просто не имеет. И в этой связи просто, Михаил, здесь ведь такой вопрос. Можно действительно работать с властью? Можно вести переговоры и с Путиным, и с Медведевым? Это нормально?
Ну и... да, ваш лидер в Кремль ходит иногда.
Нет, это вот правильно. Это правильно. И это нужно делать. Я вообще, так сказать, вот если мы говорим о традициях, я с большим вниманием прочитал книги Василия Алексеевича Маклакова. Он, по признанию Петра Бернгардовича Струва, был одним из ярких представителей либерального консерватизма. И не вполне всегда вот левые кадеты его очень не любили.
Но он был правый кадет, мы знаем.
Да, да. Поэтому, но мы обращаемся к гражданам. Мы прежде всего обращаемся к гражданам. И в этом смысле Яблоко, да и, я думаю, и другие партии, которые декларируют, во всяком случае, либеральную направленность, к ним и правое дело относится, мы, конечно, рассчитываем на выборы. Мы, конечно, рассчитываем на то, что все-таки возможно превратить имитацию существующую путем массовой явки граждан, массового контроля, массового финансирования гражданской политики, массовой агитации действительно в реальные выборы. И это разговор не только в убеждении, так сказать, властей, а в первую очередь это разговор убеждения граждан. Давайте делать, давайте что-то, так сказать, менять. Давайте действительно серьезно менять страну. Ведь мы за нулевые годы практически, ну, превратились в периферию. Если в 90-е годы, ну, все-таки господствующий фон был какой? Да, конечно, вот этот, так сказать, капитализм, не тот, что хотели, но есть перспективы. Будем, так сказать, развиваться и так далее, и так далее. А сейчас, на фоне растущего Китая, посмотрите, что происходит.
Давайте мы слушателей
подключим. Да. Чудные слова.
Не конкурентов наших не рекламировать, пожалуйста.
Вы тоже поете, нет?
Нет, мы пляшем иногда.
Тогда, наверное, можно. У него есть чудные слова. Безбашенный период дискуссий и брават сменился перспективой пугающей.
Но вы все-таки не поете. Анатолий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
У меня не вопрос, у меня опыт.
Давайте, делитесь, но быстро.
Я дежурил с начала дня и выборов до начала шестого, то есть до самого конца. Нас было трое. Нам было невероятно трудно, потому что сразу после закрытия, когда начинается у них работа по существу, они на нас дико давили. И приставали, и, в общем, чуть ли не на мордобое дело дошло. Но они тогда еще боялись. Это было давно довольно. Я не знаю, больше 10 лет тому назад. Выборы-то были пустяковые. Вот. Но мы все-таки не дали им возможности фальсифицировать. И когда я узнал цифры по Москве, то на нашем участке, а это, между прочим, начало Кутузовского проспекта, на нашем участке были разительные другие цифры, нежели в среднем по Москве. Мы отстояли более-менее подлинные цифры. Так что выборов у нас нет. И не надейтесь, и ничего вы не сделаете. Вы только потрудитесь хоть один разочек там побыть. Вот с начала работы до 5 часов утра.
Анатолий, спасибо. Ну, давайте будем отвечать, Леонид Козман.
Анатолий, спасибо, я с вами согласен, что с выборами сейчас, мягко говоря, непросто. На участках я был, точно так же, как и вы, я понимаю, что это такое. Но сейчас проблема вот в чем. Понимаете, да, конечно, сегодня власть может сделать так, может вообще нарисовать практически все, что хочет. Более того, даже героическая борьба там, наблюдателей и наших, и других партий на выборах, наблюдателей вот на участке, она, даже если она завершается успехом на конкретном участке, это все равно там есть при передаче с одного участка. Ну, вот у нас в Мариэл, может, вам пример приведу, в Мариэл в октябре, значит, где совершенно очевидно, что товарищ Маркелов, президент Мариэл, украл просто дикое количество голосов.
Его переназначили после этого.
Его переназначили после этого, да, его поздравляю. Так вот, там, значит, мы смотрели участок один, значит, смотрим, написано на участке, там, 5 и 6, а у них там барьер был 5. В какой-то глухой деревне, в городе у нас там значительно больше было, 5 и 6, да, там смотрим, эта же цифра в территориальной избирательной комиссии, 0,48. Вот, то есть, понимаете, вот Борис не Борис. Но я считаю, что поскольку властям деваться некуда, вот альтернативы возвращения к демократии нет. Ну, просто нету, если мы не хотим вообще совсем утонуть в болоте. Значит, мы должны быть к этому готовы, значит, мы должны все делать.
Мы продолжим наш разговор с Леонидом Гозманом и Алексеем Мельниковым, представителем правого дела и «Яблоко» после выпуска новостей «Радио Свобода». И я успею напомнить вам, что 22 апреля в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Главная тема – экономика вулканического пепла.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Армения приостанавливает процесс урегулирования отношений с Турцией, говорится в обращении, опубликованном на сайте армянского президента Сержа Сарксяна. В тексте сказано, что позиция Анкары представляется Еревану неприемлемой, а разумные сроки урегулирования армяно-турецких отношений истекли. Ожидается, что Серж Сарксян выступит с этим обращением сегодня вечером. Расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского должен взять под свой контроль Совет при президенте России по правам человека, считает глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Выступая в четверг на пресс-конференции в Москве, она заявила, что смерть Магнитского не несчастный случай, а следствие пороков правоохранительной системы. Скидка на российский газ для Украины будет сделана за счет бюджета, заявил в четверг на заседании правительства премьер-министра России Владимир Путин. Он подчеркнул, что данное решение является непростым и дорогим, однако речь идет о качественном прорыве в отношениях между двумя странами. Россия не признает устное заявление Курманбека Бакиева о том, что он все еще президент Киргизии. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, присланное Временному правительству в Бишкек по факсу заявление Бакиева об отставке является является письменным документом. Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться междугородным транспортом с 3 по 12 мая. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий указ подписал сегодня президент России Дмитрий Медведев. Во Всемирный день Земли и охраны природы 22 апреля в Верховном суде России прошло первое судебное заседание по вопросу о законности возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». В нашей студии сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гузман и член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников. Мы продолжаем разговор о том, что могут сделать либералы-демократы до выбора в Государственную Думу 2011 года. Пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатно для жителей всех регионов России. Я так понимаю, продолжает Алексей Мельников по поводу фальсификации и судеб демократии.
Прежде всего, я хотел бы сказать огромное спасибо Анатолию и двум его коллегам, имен которых я, к сожалению, не знаю. Анатолий, мне кажется, что то, что вы рассказываете, как раз опровергает тот вывод, который вы делаете. Смотрите, вы добились у себя на участке того, что выборы не были фальсифицированы. В чем наша проблема? В стране больше 90 тысяч избирательных участков. Мы никогда не можем найти наблюдателей, чтобы закрыть даже треть этих участков. Там, где участки закрыты квалифицированными наблюдателями, а, кстати сказать, партии, которые участвуют в выборах, они могут вводить не только наблюдателей, но и членов комиссии, по одному члену комиссии с совещательным голосом.
Да, а кстати, вы получите теперь такое право, между прочим, по новому закону.
Оно и так сейчас существует, и сейчас «Яблоко» набирает как раз наблюдателей и членов комиссии с совещательным голосом. Проблема в чем? Проблема в том, что мы все-таки должны ломать эту систему через выборы. Мы должны это делать. И я обращаюсь вот ко всем тем, кто меня слышит. Будут и региональные выборы, будут федеральные выборы. Пожалуйста, приходите, обращайтесь в «Яблоко». Я думаю, что и другие партии будут собирать людей. Здесь вопрос в том, что, пожалуйста, мы можем людей оформлять наблюдателями, членами комиссии. Не надо для этого голосовать за «Яблоко», быть членами «Яблоко» и так далее, и так далее. Надо просто понимать, что мы, вот скажу это в этот день, 22 апреля, имея такую традицию насилия, имея ту трагедию, которая у нас случилась в 20 веке, мы должны научиться мирно сменить эту власть. Мы должны научиться это сделать. И, понимаете, эта система, там, где люди активны, она дает трещины. Посмотрите на выборы в Иркутске 14 марта. Но ведь там «Единая Россия» была разгромлена. Несмотря на все усилия, посмотрите на то, что сейчас происходит в Тучково, где избирали мэром города депутата Алтсниса, и где не дали эти выборы сфальсифицировать. Там борьба еще продолжается, но там люди реально. Вот смотрите, 20 тысяч человек в этом городе. На пикет выходит больше 1000 человек, когда проводят. Поэтому вот те примеры, которые существуют, они показывают, что там, где люди активны, и там, где они свою активность направляют в русло выборное, меняют власть на выборах, там можно добиваться успеха.
Алексей, а вы подписали обращение в интернете Путина в отставку?
Да, я подписал это обращение. Mm-hmm. И, по-моему, моя подпись стоит там за номером 15.
Да, Леонид, а вы?
Нет, я не поддержал обращение.
Не Путина понравилось?
Значит, я не считаю отставку правительства в данном случае необходимо.
Нет, Путина из власти.
Путин – это правительство.
Путин – это национальный лидер.
Значит, я живу, слава тебе, Господи, не в Иране, где есть национальный лидер, а этала какой-то.
Вы прекрасно знаете, кто управляет страной.
Значит, я не знаю, кто управляет страной. Это плохо. Я действительно этого не знаю. И вы этого тоже не знаете.
Значит, я догадываюсь.
У вас есть догадки, да? Значит, я думаю, что все будет ясно действительно в 2012 году. Вот я считаю, что возвращение Владимира Владимировича Путина к власти официально президентом было бы крайне нежелательным. Его пребывание на посту премьера – это вопрос действующего президента. Я не считаю, что с уходом в отставку правительства будет лучше.
Это вот я Кудрина защищает.
Значит, я защищаю и Кудрина тоже, естественно, и Сергея Игнатьева, Центробанк, и многих других людей, которые во власти работают. И работают неплохо. Я не считаю необходимой отставки правительства. Я считаю требования отставки правительства ну, таким, ну, поверхностным, что ли. Mm-hmm. Поэтому я это не подписал. Именно поэтому. Значит, я хочу поддержать Алексея насчет голосования. Вот, знаете, очень важно, и хочу всех слушателей призвать к этому, вот действительно очень важно участвовать в выборах. Конечно, там, Алексей бы хотел, чтобы голосовали за яблоко, я бы хотел, чтобы голосовали за правое дело, но не в этом дело, на самом деле. Вот за кого угодно, только не за Единую Россию. Только не оставляйте...
И за коммунистов свой... можно?
Вы знаете, ну, мне это, конечно, крайне неприятно, но даже это лучше, чем за Единую Россию. Главляйте, не оставляйте свой бюллетень бесхозным, не оставляйте им возможность вбросить его за Единую Россию.
А вот Сергей вот это пишет, самая главная выборы проблема. Липовые депутаты, липовые законы, липовые бюджет, липовые, а вам не терпится принять участие в нелиповом дележе богатств России.
Ответ на это ведь очень простой, Сергей. Понимаете, вот никакая там отставка, так сказать, Путина, на мой взгляд, она необходима и желательна. Она ничего не изменит, если мы не создадим структуры гражданского общества. Если у нас не будет разного рода, так сказать, организаций, большого числа людей, готовых голосовать и контролировать, вот если не будет запущен этот механизм постоянной смены власти. Моя, например, личная точка зрения заключается в том, что и сроки пребывания у власти, если мы говорим о законодательных органах, должны быть сокращены. Имеет смысл подумать, до 2 лет, может быть.
А вот в Свердловской области единственное осталось, там ротация, по половине палаты избирают.
Я считаю, что это очень правильная практика. И понимаете, вот когда смотришь, как работает вот американская, скажем, избирательная система, когда это видишь изнутри, насколько люди, члены, так сказать, Конгресса, насколько они вынуждены общаться с избирателем, бегать, это действительно реальная конкуренция. Вот как в экономике конкуренция приводит к тому, что потребитель получает более качественный товар. Ну, это если конкуренция действительно, так сказать, приближающий там к совершенной, скажем, по низкой цене. То же самое и в политике. Это будет обязательно. Вот несмотря на все неверие, несмотря вот на всю эту традицию, которая наступит, этот механизм надо запускать, и надо это делать. И тогда будет и бюджет реальный, и депутат реальный. Вне зависимости от того, может быть, там сидящие в этой студии, они не будут участие там принимать в выборах там 2011 года. Это вопрос принципа, понимаете, это правильно делать.
Конечно, и начальство на самом деле деваться некуда. Рано или поздно к этому будет возвращение. И, конечно, вот этот срок 6-5 лет думы, но это ужасно. На самом деле. Да, конечно, какой черт это нужно? С какой стати? Кстати, мне говорил один член британского парламента, что у него там 80% времени уходит на переписку и прямые контакты с избирателями. Потому что если он этого не сделает, его в следующий раз не выберут. Ну, вот не выберут его в следующий раз. А наши, понимаете, сидят спокойно, если он договорился с руководством Единой России, то он вообще...
Они паровозом же едут.
Ну, так это же безобразие.
Ну, и систему, конечно, я думаю, вот не знаю, как Леонид к этому относится, я все-таки считаю, что смешанная система, когда половина депутатов избирается от одномандатных округов, а половина избирается по партийным спискам, когда фактически у избирателя есть 2 голоса, вот ее правильно вернуть,
конечно,
и правильно ее восстановить вместе с сокращением сроков пребывания власти.
Абсолютно согласен. Мы за это тоже много.
Давайте мы еще подключим слушателя. Валерий из Иваново ждет давно. Ваш вопрос, пожалуйста.
Михаил, спасибо за возможность высказаться. Предваряя свой вопрос, 2 слова буквально последних выборов. Ни одной демократической, более-менее представленной партии не было на последних выборах представлено. Специально пошел с коммунистами по их просьбе, был представлен там в списке. Естественно, нас всех быстро на каком-то этапе все скинули. И нигде мы не прошли, ни в каком даже случае. Это первое. Теперь, предваряя вопрос, мне хотелось бы в этом вопросе вашем насчет ребрендинга заменить одно слово. Не могут, а обязаны заменить ребрендинг и праймериз провести. Выяснить для себя, объединиться, потому что такого шанса, как 2012 год, больше не будет у всех сегодняшних представителей демократии. Поэтому такого... Я представитель первого организационного съезда СПС при Гайдаре. Был в Москве на этом съезде. Вот эти ростки, зачатки этого здравого смысла у меня остались. Но в Ивановской области баран не валялся в демократических начинаниях на сегодняшний день. Куда они все подевались, предыдущие наши демократы? С зачатками СПС, яблок. Их просто не было на этих выборах.
Давайте мы к Леониду, к Леониду обратимся все-таки, поскольку он там выходец из СПС.
Да, ну, во-первых...
Что от него осталось?
Во-первых, здравствуйте. Значит, мы с вами знакомы, потому
Валерий,
что,
да,
Валерий, я тоже был на первом съезде. Наверное, вы имеете в виду все-таки первый съезд демократического выбора России. Наверное, я так думаю. Но если СПС, то тоже я Я тоже там был. Значит, вы знаете, я думаю, что, конечно, было бы очень здорово, если бы мы могли этот самый ребрендинг провести. Я не знаю, удастся это или нет, я думаю, что нет. Потому что законы современные так построены, что это все предельно осложнено и очень практически невозможно. И посмотрите, что произошло. Была очень такая правильная вещь, которую в свое время воспользовались, неоднократно пользовались, между прочим, и СПС, и Яблоко, несмотря на всю там личную неприязнь лидеров и так далее. Это создание предвыборных коалиций. Когда мы договаривались, значит так, ребята, вот мы здесь объединяемся, вот это коалиция и все, да? Вот это запрещено. Понимаете, это запрещено. То есть для того, чтобы это сделать, то, что вы говорите, вот самый, этот самый ребрендинг, да, нужно создать новую партию. Понимаете, новую партию. Вот я вам скажу, что это процесс, который занимает, ну, при хорошем варианте год. Но если начальство не захочет, то, значит, оно этот процесс обрушит в любую секунду. Понимаете, вот, просто вот, ну, реальность, к сожалению, такова, да. Поэтому я думаю, что на выборы 2011 года выйдет Яблоко и выйдем мы. К сожалению, ну, надеюсь, что нам удастся договориться о том, чтобы там не плевать друг друга, да. Вот, очень надеюсь, что это удастся.
Такого еще не было.
Ну, понимаете, Миш, это может быть в большей и в меньшей степени, да. Вот хотелось, чтобы было в меньшей степени. Вот. К сожалению, выйдут отдельно СПС, Правое дело и Яблоко. Другого варианта, думаю, нет. Считаю, что и мы, и Яблоко должны, несмотря на все сложности, так сказать, дожить до выборов 2011 года и в них обязательно
участвовать. Послушайте, ну полно же людей, которые не состоят ни в Яблоке, ни в Правом деле, они находятся там, не знаю, в ОГФ Каспарова, в Солидарности, а больше всего нигде не состоят.
Конечно, большинство людей не состоит,
естественно. Что вы с этими-то людьми будете делать?
Так, понимаете, не мы с этими людьми будем что-то делать, ну, а они сами должны делать. Они, ну, для них выбор. Для них есть выбор. Вот смотрите, вот есть политическое поле определенное, да? На этом политическом поле вот есть то, что есть. То,
две,
что
есть. Две разрешенные властями, да, политические партии, ты обе можешь... из которых любят, одна любит больше Медведева, и, чем Путина, а другая любит и Путина, и Медведева.
Значит, я думаю, что значит, на наезды отвечать не хочу. В данном случае... Главное, не очень выбором, понял. Да. Не очень понял, да. Значит, есть выбор. Ты можешь пойти и проголосовать за Единую Россию. Ты можешь проголосовать вот за этих, за этих. Ты можешь вообще никуда не идти, да? Это твое решение. Мне кажется, что ответственный гражданин, а люди, которые входят в ОГФ, там еще куда-то, в те организации, которые не являются политическими партиями, соответственно,
но не имеют... Они не являются политическими партиями, потому что они недопущены.
Правильно. Но вот реальность у нас такова.
Послушайте, ваша партия или вот партия Яблоко, они борются за то, чтобы другие партии были допущены на это поле. Я не вижу. Вам выгодно то, что вы других не пускали.
Плохо смотрите, Миша, если не видите, потому что, например, заявление в поддержку вот их стремлений зарегистрироваться мы делали неоднократно. Я считаю, что они должны быть зарегистрированы. Я абсолютно не разделяю идеологию господина Лимонова, этих самых национал-большевиков, и само сочетание национал-большевики мне отвратительно, эти слова, оба слова отвратительно. Вот. Тем не менее, я считаю неправильным, несправедливым, что он не зарегистрирован как партия. Много раз это говорил. Но, возвращаясь к реальности, вот у человека есть выбор. Он может отойти в сторону и сказать: чума на все ваши дома. Это нормальная позиция его, да? Но я считаю, что это позиция безответственная. Я считаю, что позиция ответственного гражданина — это пойти и все-таки свой бюллетень использовать.
Так, люди голосуют за Путина, потому что он убрал конкурентов, рядом с ним никого нет. Вот и в ваших партиях опять все те же лица, пишет вам Роза. Проводите такую же политику, как Путин. Алексей, действительно, ваш лидер, реальный лидер, Григорий Явлинский, тут сказал, что он хочет пойти снова в президенты кандидатом.
Но... Он сказал иначе, он сказал, что он это не исключает.
Не исключает. Это он, видимо, решил как-то... Там есть еще один, кажется, претендент, который часто говорит, что пойдет в президенты. Возможно, это Михаил Касьянов. Видимо, он решил место занять.
Я отвечу Виталию и Розе. Понимаете, Виталий, вот в чем проблема? Проблема в том, что вот такое подсушивание политической системы и закручивание гаек, оно реально приводит к тому, что люди не идут в политику и на региональном уровне не хотят идти. Почему? Ну, потому что они считают, что это бесперспективно. Вот как? Смотрите, прошло практически, ну, сколько? Вот десятилетие нулевое, десятилетие Путина. Значит, с 2003 года прошло 7 лет. Все усилия, а ведь стоило огромных усилий, скажем, если мы говорим о Яблоке, сохранить партию и с тем, чтобы она работала, защищала интересы граждан. Это очень сложно. Поэтому объективно понятно, почему во многих регионах действительно нет кандидатов. Люди просто не идут. И на целый ряд избирательных кампаний, региональных и местных, у нас просто нет денег. Потому что мы те деньги, которые мы собираем, мы вынуждены концентрировать на каких-то, так сказать, участках, там, на федеральный выбор, скажем, готовить, или в те регионы, где мы точно можем пройти.
Ну, а что, поэтому вы в Москве показали, огромная. В конце концов оказалось, что даже если полюбить публично Юрия Михайловича Лужкова, все равно не проходишь в Мосгордуму, все равно фальсифицируют.
Ну, Москва это отдельная проблема. И, кстати сказать, и здесь не смогли закрыть, примерно закрыли только треть участков своими наблюдателями и членами комиссии, потому что активность людей, ну, когда реально на выборы не ходит 80% людей, сложно ожидать. Здесь действительно очень легко
проводить. Ну, пострадали ЛДПР и Справедливая Россия тоже.
Да, ну, здесь пострадали все, но просто проблема общая. Когда 80% людей не ходит, и я вот с Леонидом совершенно согласен, тогда вот работают прекрасно вот эти карусельные технологии в пользу Единой России. Теперь, что я хотел бы сказать, Виталий, нам очень важно, я понимаю, что вы имеете в виду выборы 2012 года, нам очень важно сейчас увеличивать голосование за демократические силы на региональных выборах, с тем и нам обязательно нужно создать фракцию демократическую в Государственной Думе. Я более оптимистично смотрю, чем Леонид, на перспективу выдвижения единой партии. Проблема, конечно, существует. Моя личная позиция заключается в том, что я считаю, что в список Яблока нужно включить и лидеров и ОГФ, и лидеров Солидарности, и с правым делом отдельно вести переговоры, отдельно договариваться, но список должен быть единым, с тем, чтобы люди все-таки имели возможность проголосовать. Я думаю, что здесь обращение – это вопрос к гражданам. Это обращение к гражданам – это вопрос поддержки. И если будет показана сила, не удастся запретить, не удастся ничего сделать, не удастся выбросить с выборов и так далее, и так далее, и так далее. Просто очень важно все-таки провести выбор 2011 года, создать фракцию, тогда есть перспективы на действительно серьезного кандидата в президент демократических сил на 2012
год. Давайте еще граждан подключим. Сергей из Ростовской области и потом из Брянска у нас звонок. Пожалуйста.
Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня вопрос к партии, комментарий, вопрос к партии Яблоко. Представить на секунду, что у нас правительство Путина ушло в отставку, и также президент. Вот вы сможете выставить достойного кандидата, чтобы люди поверили вам, вот, и пошли на выборы за вами, потому что вот эти так называемые солидарность и прочее, вот там как Каспаров, Немцов, они занимаются политической демагогией, болтовней. А если они придут к власти, что они могут сделать вот вообще в стране?
Понятно. Так кто кандидат Яблок? Это Григорий Явлинский или он еще сомневается, Алексей?
Я думаю, что если говорить о кадрах, конечно, кадры есть. И если мы говорим о правительстве, то оно будет формироваться, с моей точки зрения, по профессиональному признаку. Это не вопрос политический, и здесь целый ряд людей будет оставлен, а ряд людей очень серьезно будет изменен, привлечен в состав этого правительства.
У нас вообще не парламентская республика, поэтому...
Да, но это отдельная тема. Отдельная тема, кстати, что делать с властью, потому что мой вот личный подход – это так называемая смешанная республика, когда у президента только оборона, безопасность, ну, не безопасность не в том плане, в котором понимается это КГБ, ФСБ, а борьба с терроризмом, вот, и внешняя политика, а председатель правительства выбирается по итогам парламентских выборов.
Слушайте, вам сейчас скажут, так оно и есть. Путин занимается экономикой, а Медведев ездит
визитами. Нет, у нас суперпрезидентская республика, так называемая. Вот, по сути своей, это другая идея. Да? Но я отвечая на вопрос Сергея, хочу сказать, мы делаем все возможное для того, чтобы все-таки людям предложить серьезную альтернативу. И несмотря вот на все то, что происходило там за последние 7 лет, очень важно, понимаете, вот следствие того, что было сделано в политике, это маргинализация, попытки маргинализации оппозиции, демократической оппозиции. Я считаю, не только демократической, конечно, любой гражданской оппозиции, скажем, более широко. Вот, поэтому задача очень серьезная на этих выборах, действительно предложить и серьезную программу, и серьезный список. И я надеюсь, Сергей, что вы будете доверять этому списку и примете эту программу, которая будет...
Татьяна пишет: «Последние годы хожу на выборы, всех перечеркиваю, бросаю в урну. Если в бюллетенях были Рыжков, Каспаров, Немцов, я бы за них проголосовал. Вот видите.
Ну вот это вот как раз вопрос о конструкции. Потому что, понимаете, здесь все-таки нужен компромисс. Для части людей приемлема радикальная позиция. Для части людей, скажем, приемлемы люди с теми взглядами, о которых говорит Леонид. Для части людей приемлемы яблочники. Поэтому здесь нужно учиться и сформировать этот список. И избирателю нужно учиться демократизм. Надо ходить и понимать, что если вы видите своего кандидата в каком-то коалиционном списке, то надо голосовать за этот коалиционный список. Лучше, если эти споры между вот различными людьми, они будут все-таки вестись в парламенте, но реально люди будут иметь своих представителей, к которым можно обратиться, которые будут защищать их права, когда реально будет, так сказать, фракция создана.
Леонид. Я вот насчет вот этого вычеркивания и так далее, во-первых, я считаю, что это правильно, если вам никто не нравится, надо вычеркивать.
Но
вот,
ходить.
Но ходить. И вот у меня пример есть. Несколько лет назад в Тольятти были выборы мэра. И там сняли нашего парня Сергея Андреева из СПС, ну тогда был СПС. Его сняли, не допустили. 20% проголосовавших вписали его в бюллетень. Он, конечно, не стал мэром все равно, но потом были выборы в городское собрание, вот, и его фракция сейчас там второе место сразу после «Единой России», без денег выбрали, выиграли выборы, 26% взяли, без денег, без всего, просто потому, что это сильный человек, его нельзя было остановить окончательно. Вот на мэра его не допустили, а в городской парламент его не смогли не допустить.
Можно я вас проверю по одному вопросу? Вот все существующие парламентские партии, они обычно подписывают общее заявление по внешней политике. Вот все, что делается во внешней политике, поддерживают от коммунистов и до там, ну, все присутствующие, до Жириновского, да, все четыре. Вот простой вопрос. Сейчас Путин, Медведев рекламируют соглашение с Украиной о том, чтобы на 25 лет продлить базирование в Крыму российского Черноморского флота. Украина за это получает 30% скидку на российский газ. Это будет обнуление вывозной таможенной пошлины на 30%, то есть это будет платить российский бюджет. Сумма это, ну, порядка там более 4 миллиардов долларов в год. Вот ваши партии, ну, пусть вы скажете свое личное мнение, если бы они были в парламенте, они за такое соглашение стали бы голосовать? Пожалуйста, Алексей.
Я бы не стал голосовать за такое соглашение, и я объясню почему. Во-первых, вот если мы говорим о том, что будет через 25 лет, это очень долгая история. Реально соглашение до 2017 года, скажем, по Севастополю. Это существует, это есть. Первое. Второе. Если мы говорим об этой цене. На самом деле здесь все не так просто, потому что реально Украина не платежеспособна. И когда мы говорим о рыночных ценах, нужно понимать, что рыночные цены, они вообще разные бывают. Бывают цены совершенной конкуренции, олигополии.
Нет, ну понятно, сколько цены. Это стоить будет бюджет в России.
Миша, здесь не такая простая история. Реально, может быть, их пришлось бы снижать и без этого соглашения.
Так, может быть, легче на эти деньги построить базу в Новороссийске и успокоиться.
Здесь проблема общая в другом. Не только с этими деньгами. А в том, что вот эта система капитализма закадычных друзей и отсутствие реальных выборов, реальной политической конкуренции, она просто в принципе расточительна и приводит к тому, что у людей из кармана деньги забирают.
В это же время налоги сейчас будут повышать. Хорошо,
совершенно
Леонид
верно,
Гозман, я понял вашу позицию.
Правда.
Леонид Гозман.
Я бы вряд ли голосовал за это соглашение по следующим причинам. Во-первых, я не уверен, что наши партнеры с той стороны достаточно надежны, чтобы обеспечить там еще до 42-го года вот это. Дело в том, что надо понимать, что для такого, ну...
Оппозиция там в ярости.
Ну, оппозиция в ярости, да, я знаю. Ну, допустят, конечно, никуда не денутся, я думаю, что допустят, но понятно, что при каждом новом политическом цикле на Украине, вот этот или в Украине, надо говорить, да, значит, при каждом новом политическом цикле вопрос базы нашей Черноморского флота снова будет вставать, и в конце концов ее сдадут. Я не верю в этот договор, это первое. А главное, я бы спросил премьер-министра и президента, вот если бы наша партия была в Государственной Думе. Я бы спросил, уважаемые господа, объясните, пожалуйста, первое, зачем нам эта база? Просто вот зачем она нам? Что она, какие вопросы она решает? Безопасности Российской Федерации. Какие вопросы безопасности Российской Федерации решает флот, который стоит в Севастополе? Я просто хочу это понимать. Я же не говорю, что надо закрывать. Я просто спрашиваю, да? А второе, я бы спросил их. Значит, уважаемые господа, от каких программ вы предполагаете отказаться, потеряв 4 миллиарда долларов. Вы теряете 4 миллиарда долларов в год. Может быть, это правильно. Вы это объясните. Вы сначала объясните, зачем, а потом объясните, за счет чего. Пока, насколько я могу судить, не являясь депутатом Государственной Думы, не объяснено ни первое, ни второе. Если не объяснено, ну, тогда, мне кажется, что если не объясняют, то долг депутата не поддерживает договор, смысл которого он не понимает.
Давайте короткий еще Анатолий из Брянска. Коротко, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. У меня вопрос господину Гузману. Скажите, пожалуйста, вот вы называете себя демократами, но поддержкой у народа вы практически никакой не пользуетесь.
А мы не знаем.
И, а что такое демократия, и они, вы и сами не знаете.
Так нет, вот... все, я вас, ваш вопрос понял. Не пользуетесь поддержкой народа, Леонид?
Значит, вы знаете, я не думаю, чтобы какая-нибудь партия могла сказать, что она пользуется достаточной поддержкой народа, но, к сожалению, в нашей стране за последние годы демонтированы те процедуры, которые позволяют определить, кто пользуется поддержкой, а кто не пользуется. Такой процедурой являются честные, свободные выборы с честной агитацией, с доступом в СМИ, с независимым судом, который карает за фальсификацию, как за государственное преступление и так далее. Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день никто не знает, кто пользуется, кто не пользуется. Вот. А это значит, раз никто не знает, значит, надо делать, что должно, и дальше уж будет, как будет.
Я еще один уж такой информационный вопрос. Ваша партия проводит совещание в пятницу. Вы что будете решать? Может, вы с Яблоком хотите договориться?
Значит, это совещание депутатов наших. У нас это более 100 депутатов разных уровней. Они приезжают в Москву. Мы будем говорить, прежде всего, о законотворческой деятельности партии, прежде всего, на региональном уровне.
А как быть с лидером, которого у вас нет?
У нас есть сейчас два действующих сопредседателя, у нас есть
устав. Один полуотставной?
В рамках сегодняшнего устава мы действуем.
Понятно. А чем будет заниматься партия «Яблоко» в ближайшее время? Тоже Алексей Мельников.
Партия «Яблоко» в ближайшее время будет готовиться к выборам, к соответствующим, будет отвечать на запросы избирателей. И один вот из этих запросов, обращаясь к предыдущему вопросу, это, конечно, все больше и больше удорожание жизни. Система работает нерационально, тратятся деньги на Олимпиаду, на остров Русский, на форум АТЭС, на строительство резиденции, на очень много разных вещей. Но, по сути дела, вот если мы говорим о договоре, о газом с Украиной, система непрозрачна. И люди реально просто не понимают, ну как же так? Здесь вот так, а тарифы на газ увеличиваются, тарифы на ЖКХ увеличиваются. Поэтому мы будем предлагать людям программу экономическую. Я надеюсь, что в большой части это будет программа социал-демократическая. И мы будем отвечать на запросы избирателей.
А будете ли вы и далее поддерживать мэра Юрия Лужкова, который хочет украсить Москву портретами Иосифа Сталина?
Мы сделали соответствующее заявление. Мы не поддерживаем этого решения. Больше того, молодежное яблоко будет проводить соответствующую серию пикетов, если эти портреты будут вывешены. Ну, их там не так много будет, но у каждого портрета наши молодежные яблочки планируют провести пикеты.
Леонид, вы что-нибудь будете делать с портретами Сталина?
Да, обязательно, но я не хочу предупреждать наших оппонентов о том, что именно мы будем делать.
Ну что ж, сегодня в студии программы «Время гостей» были сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гузман и член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников. Говорили мы о том, могут ли как-то обновиться либералы и демократы до выборов в Государственную Думу 2011 года. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Гуреева. А итоги дня сегодня, 22 апреля, подведет Андрей Шарий. И в центре внимания ситуация на Украине и 140-летие со дня рождения великого преступника Владимира.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Парад не для всех. Международный скандал вокруг празднования Дня Победы.
Комментарии экспертов.
Генсек британской компартии Роберт Гриффитс о марксизме-ленинизме.
В блогах Свободы.
Памятник Зворыкину, работы Парфенова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.